Говорит Радио Свобода. Житель Удмуртии оштрафован на 160 тысяч рублей по обвинению в угрозах в адрес судьи, вынесшего приговор актеру Павлу Устинову по так называемому «московскому делу».
Там работы нет, либо очень маленькие зарплаты. Ну, не просто большая, она неподъемная. Не смогу за 60 дней заработать такую сумму, даже находясь здесь.
Знал ли заранее Сергей Лавров, что станет исполняющим обязанности министра иностранных дел из-за роспуска правительства Дмитрия Медведева после послания Владимира Путина Федеральному собранию?
Складывается впечатление, что он не хочет, а может и не имеет, что ответить на эти вопросы.
Номинантом на «Оскар» в категории «Короткий анимационный фильм» стала живущая в Праге россиянка Дарья Кощеева за ленту, которая называется «Дочь».
Отец не обратил внимания на то, что дочери нужно внимание именно в этот момент, и это был критический момент в этой ситуации, отношения между отцом и дочерью.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 17 января. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова по обвинению в угрозах судье Тверского суда Алексея Криворучко. Вересов признал вину и просил об особом порядке рассмотрения дела. В сентябре прошлого года Криворучко приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии по так называемому «московскому делу» по обвинению в причинении вреда здоровью сотрудника правоохранительных органов. Сам Устинов подчеркивал, что не участвовал ни в каких акциях протеста, однако суд отказался приобщить в качестве доказательства его невиновности видео, на котором отчетливо видно, что Устинов не оказывает никакого сопротивления полиции при задержании, во время которого он просто стоял и смотрел в свой мобильный телефон. Впоследствии Московский городской суд смягчил наказание Павлу Устинову до года условного заключения. Репортаж корреспондента Радио Свобода в Москве Ивана Воронина.
47-летний житель Республики Удмуртия Алексей Вересов 1,5 месяца провел под стражей по обвинению в публичных призывах к экстремизму. 11 ноября 2019 года стало известно об обыске у него дома, после чего Вересова увезли на допрос в Москву. С конца декабря он переведен под подписку о невыезде, а дело переквалифицировали на угрозу представителю власти. По информации правоохранительных органов, судья Тверского суда Алексей Криворучко после вынесения обвинительного приговора актеру Павлу Устинову 16 сентября подробно ознакомился с откликами на его решение в социальных сетях на своем рабочем месте. Под постом в группе ВКонтакте «Все стабильно» с фотографией и подписью о том, что Криворучко должен сам оказаться на скамье подсудимых, Вересов оставил комментарий, цитата, «Сожгите его, при сожжении он и помучается». Вересов желал, чтобы Криворучко ознакомился с публикацией и воспринял ее реально, указано в обвинительном заключении. «Все так и было», заявил признавший вину Вересов.
Ну, особых разговоров не было, в связи с тем, что это лучший способ выйти на свободу, так бы иначе был срок.
Подсудимый согласился на особый порядок рассмотрения дела, то есть без исследования доказательств и при отсутствии потерпевшего. На весь процесс его участники потратили около 20 минут. Еще час ушел на ожидание приговора. Дело рассматривала судья Мещанского суда Олеся Менделеева. Она же выносила решение по менеджеру из Подмосковья Евгению Ерзунову, назначив ему 110 тысяч рублей штрафа за твит, цитата, «Ходи, оборачивайся, тебе скоро смерть», в адрес судьи Криворучко. «Я признаю свою вину, раскаиваюсь в содеянном, приношу извинения Алексею Вячеславовичу», сказал в последнем слове Алексей Вересов. Он отметил, что удалил комментарий и попросил суд избрать наказание, не связанное с лишением свободы. Прокурор с учетом содержания под стражей попросила назначить 170 тысяч рублей штрафа. Судья ограничилась чуть меньшей суммой.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, поведение Вересова после совершения преступления, суд приходит к выводу о возможности назначения Вересова наказания в виде штрафа, считая, что указанный вид наказания достигнет своих целей и будет способствовать предупреждению совершения новых преступлений и восстановлению социальной справедливости. Назначить Вересову Алексею Васильевичу наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей.
Алексей Вересов признался, что и такая сумма непомерна для его семьи. В маленьком семье в Удмуртии, звукорежиссер по образованию, Вересов не имеет постоянной работы.
Сейчас я стою здесь, потому что надо куда-то трудоустроиться. Место жительства у нас это сделать невозможно, там работы нет, либо очень маленькие зарплаты. Ну, не просто большая, она неподъемная, не смогу за 60 дней заработать такую сумму, даже находясь здесь.
На травлю судьи Криворучко осенью пожаловался Московский городской суд, назвав некоторые публикации в СМИ и соцсетях неприемлемым вмешательством в осуществление правосудия и проявлением неуважения к суду. Криворучко 16 сентября назначил 3,5 года колонии актеру Павлу Устинову за применение насилия к полицейскому на акции за честные выборы 27 июля в Москве. Устинов заявил, что вообще не участвовал в акции. В делах об угрозах судьям, помимо Вересова и Ерзунова, еще два участника. Сергей Половец признал вину и дал показания против Ерзунова. Затем дело закрыли. А Михаила Квасова отправили на психиатрическую экспертизу. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Уже несколько дней в России за ее пределами бурно обсуждается уход в отставку правительства Дмитрия Медведева и назначение на пост премьер-министра России, теперь уже бывшего главы Федеральной налоговой службы, Михаила Мишустина. Кабинет Медведева, проработавший под его руководством с 2012 года после избрания президентом Владимира Путина, был распущен после президентского послания Федеральному собранию, в котором Путин предложил внести существенные поправки в Конституцию России, в том числе и касающиеся назначения и увольнения премьера и министров. О Михаиле Мишустине было до сих пор известно очень мало, эксперты говорят об отсутствии у него ярких политических амбиций. И все-таки зачем понадобилось менять Дмитрия Медведева, который тоже не отличался сильной политической волей, на Михаила Мишустина? Мы решили спросить об этом у москвичей и гостей столицы. Опрос провела Елена Поляковская.
Я думаю, что неудачи с национальными проектами, о которых говорил президент, я думаю, с этим связано, потому что в провинции, в регионах не работают, в общем-то, достаточно эти проекты, именно и медицина, вот в частности, деньги перечисляются в большом количестве, а результатов достаточных нет.
Я думаю, такие были планы и заменили. Это, знаете, нужно специалистам задавать вопрос. Именно такой вот конфигурации.
Если честно, честно, я очень этому рада. Я изначально была против, чтобы Медведев оставался вместе с Силуановым и вместе с Кудриным. Но какое-то у меня недоверие к ним. Особенно с пенсионной реформой, с вот этими всеми делами, как-то у меня нету доверия к ним.
Мне кажется, разницы нет. Все равно единороссы, все одно и то же будет.
Медведев вообще был какой-то, ну, марионеточная позиция, я считаю. Вот, он, по сути, ничего не делал. Нужны перемены какие-то, нужны люди в правительстве, которые что-то делают, которые доказали, что они что-то делают. Ну, опять же, почему именно он? Почему не представляют выбор какой-то? Мы же должны как-то что-то влиять, да? А мы, получается, просто как, ну, зрители стоим и провожаем его. Или как автобус встречаем какой-то. Ну, опять же, мы никак не влияем на это. Это печально. Хотя должны мы влиять.
Вообще у власти должны стоять умные люди.
Интересный вопрос. Видимо, какие-то большие планы у нашего президента на наше будущее и на свое.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, зачем понадобилось менять Дмитрия Медведева на Михаила Мишустина. Опрос провела Елена Поляковская. Новый премьер, как известно, уже утвержден Государственной Думой России, однако министры ушедшего в отставку правительства продолжают исполнять свои обязанности до назначения новых членов кабинета. Среди них и многолетний министр иностранных дел России Сергей Лавров, который уже с приставкой ИО провел сегодня в МИДе пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов по проблемам внешней политики. Журналистов, разумеется, прежде всего интересовало, останется ли Лавров министром и как он относится к предложению Путина внести поправку в Конституцию, согласно которой положения основного закона России будут иметь верховенство над международным правом. На пресс-конференции была аккредитована наш корреспондент Евгения Назарец. Евгения, вот эта пресс-конференция Сергея Лаврова, это было какое-то плановое мероприятие?
Это было абсолютно плановое мероприятие, по крайней мере, 2 недели назад оно абсолютно точно было таким. Некоторая внеплановость была внесена после послания президента Путина с роспуском правительства, и такое ощущение, это, конечно, будет эмоциональная моя оценка, интуитивная, такое впечатление, что глава МИД России не был готов к тому, что будет давать пресс-конференцию уже в статусе исполняющего обязанности. Почему я так думаю? Ну, потому что он уже второй день на разных мероприятиях и на этой пресс-конференции уходит от ответа на вопрос, рассчитывает ли он на переназначение на таком уровне, который на тонкой грани находится между дипломатичностью и бессодержательностью, то есть уходит от ответа.
Ну, прямые вопросы по этому поводу ему задавались.
Да, задавались. Задавались два прямых вопроса, так или иначе связанные с деятельностью МИД после отставки правительства и в связи с изменениями во внутренней российской политике. Один из вопросов, в общем, заключался в том, что такие тектонические сдвиги в внутренней политике неминуемо приведут и к изменению во внешней, хотя бы потому, что Россия меняет отношение к международному праву, по словам Путина, то есть в Конституции закреплено верховенство международного права, а на самом деле все не совсем так, Конституционный суд уже это все разъяснял. В общем, Лавров все снова повторил вот это вот еще раз, то, что в общем-то, он уже комментировал и накануне, находясь в Узбекистане, в филиале МГИМО, он уже отвечал на этот вопрос. И сегодня снова ответил то же самое, что он сторонник верховенства Конституции над международным правом, и что одно другому не противоречит, потому что все равно все подписанные Россией международные соглашения проходят ратификацию в парламенте и обретают форму российских законов, чтобы стать частью российской правовой системы. А никакой закон в России не может противоречить Конституции. То есть он сказал вот это вот уже произнесенное однажды формулу. Второй вопрос касался напрямую, рассчитывает ли он остаться уже не ИО, а буквально министром иностранных дел, главой МИД России, на что он сказал опять примерно такую же фразу, как и накануне. Он уже это комментировал. Девушке, которая задала этот вопрос: вы же журналист, вы же все понимаете, давайте посмотрим, 3 дня я работаю ИО и продолжу работать. До этого он еще подчеркивал, что все время честно работал в международной политике и занимал не какие-нибудь должности, а высокопоставленные. Такие вот какие-то ответы он дает на эти вопросы, то есть складывается впечатление, что он не хочет, а может и не имеет, что ответить на эти вопросы.
Ну, теперь давайте поговорим о содержании пресс-конференции, было ли что-то интересное в ней, какие вопросы и кто задавал?
В основном вопросы касались интересов тех стран, журналисты которых их задавали. Какой-то широкой внешнеполитической палитры вопросов, касающихся вот этого, вообще практически не было. Сам глава МИД Сергей Лавров, предваряя вопросы журналистов, открывая пресс-конференцию, коротко совсем сам рассказал об этой ситуации, как он ее видит, отозвался критически об отношениях и о процессах, которые связаны с Соединенными Штатами Америки, с этими взаимоотношениями, сказал, что Соединенные Штаты предпочитают действовать в последнее время не по международному праву, а каким-то по своим правилам, которые им удобны. И повторял это неоднократно на этой пресс-конференции. Большинство вопросов, как я уже сказала, касались интересов тех стран, журналисты которых их задавали. Например, интересными, можно сказать, ответы, которые, по сути, не прозвучали. Например, представительница одного из американских средств массовой информации задала вопрос о том, что в России думают о процессе импичмента Дональда Трампа, который вот начинается, там судебное заседание будет и так далее. То есть она очень долго задавала вопрос, а ответ был очень кратким. Вот вы же американка, вам лучше знать. Если это можно назвать интересным, то это было интересно. По крайней мере, прозвучало так. «Дождь», российская медиа, российское телевидение, задавал вопрос о расследование убийства журналистов в Центральноафриканской Республике. Вопрос базировался на информации, что местные следственные органы якобы уничтожили ценные улики, в частности, сожгли вещи журналистов, вместо того, чтобы использовать их как улики. Опять же, ответ был о том, что МИД постоянно в курсе дела, что он держит руку на пульсе, но влиять на следственные органы это не всегда может получиться и так далее и тому подобное. Но, в общем, сам по себе вопрос, мне кажется, подразумевал очевидный ответ. Пожалуй, что такие интересные моменты на пресс-конференции. Все остальное было довольно предсказуемо и касалось каких-то узких процессов, которые происходят между конкретными странами России.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Евгенией Назарец. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 18-летний студент Петербургского полицейского колледжа Руслан Ахметов стал героем новостей после того, как его отчислили за короткое видео, опубликованное в набирающей популярность по всему миру китайской социальной сети TikTok. Ахметов, надев ученическую полицейскую форму, в шутку рассказал о плюсах службы в органах, хорошая пенсия, власть и влияние, все обижают в интернете, но боятся в реальной жизни, а завершил ролик инсценировкой подброса наркотиков. Представители колледжа заявили, что после публикации ролика, сейчас он удален, Руслан Ахметов отчислился сам, отметив, что формально учебное заведение не имеет отношения к МВД. Ахметов пояснил «Радио Свобода», что ему предложили на выбор два варианта – отчисление по собственному желанию, либо по решению комиссии. В интервью «Радио Свобода» Руслан Ахметов утверждает, что уже давно отверг для себя возможность работы в полиции. Теперь ему придется идти в армию, после которой он намерен продолжить учиться на юриста. С Русланом Ахметовым беседовал мой коллега Марк Крутов.
Если можно, расскажите прежде всего еще раз о цепочке событий, которая привела в итоге к вашему отчислению. Когда вы записывали этот ТикТок, вы предполагали, что этим все закончится?
Нет, я не предполагал, что так закончится. Я, скорее всего, даже не думал, что это выйдет за рамки ТикТока и там и останется. Потом уже началось это бурное обсуждение после того, как видео начали опубликовываться в различных группах, в соцсетях. И, в принципе, вот к этому так потихоньку все и привело.
Известно, кто именно заметил ваше видео и как на него отреагировали в колледже?
Насколько я знаю, это быстро разлетелось по интернету, и довольно-таки трудно определить сразу первый источник, но я, честно, не знаю. Ну, а как администрация отреагировала? Крайне негативно, естественно, потому что я все-таки задел репутацию колледжа, и из-за этого так вот все произошло.
Как вы думаете сами, в чем причина такой популярности этого ТикТока? У вас там много видео. Почему, как вы думаете, именно это видео стало вирусным?
Вы же понимаете, что у нас в видеоформе довольно-таки отрицательное общество относится ко всем таким видео такого характера, особенно в форме. Получается, я снял вот эту вот ситуацию в форме. Якобы я как-то призывал людей такие действия делать. Нет, на самом деле я просто обозрел ситуацию, которая довольно-таки часто появляется у нас в обществе. Вы, наверное, сами смотрели, да, эти видео. То есть это просто ирония, постирония и высмеивание таких ситуаций.
Как давно вы учились на полицейского? Сколько времени вам оставалось до выпуска? И почему вы вообще пошли учиться в полицейский колледж? Что вами двигало?
Изначально я все-таки видел себя, возможно, в этих органах. Даже было желание туда отучиться, уже пойти на службу. Но со временем, буквально через год, я уже понял, что это, скорее всего, не для меня, потому что я не могу работать в дальнейшем в такой системе. Она мне довольно-таки не очень сильно нравится. И в связи с этим я думал, что просто отучусь уже на юриста в этом колледже, просто закончу. Потому что носить форму в этом колледже – это просто формальность.
У вас была специальность именно юрист?
Да, ну там получается 40-02-02, это правоохранительная деятельность, но выпускаются юристы.
А расскажите, если можно, вот. Я думаю, никто почти не знает из наших слушателей, как вообще проходит обучение в полицейском колледже. Ну, все смотрели фильм «Полицейская академия», но как на самом деле вот это бывает, когда приходят молодые ребята с 16-17 лет учиться на полицейского? Что там внутри происходит? Они тренируются действительно подбрасывать наркотики? Mm-hmm. Шутку или всерьез?
Естественно, подбрасывать наркотики – это шутка. Это шутка и не более. Это не может быть серьезным, потому что, мне кажется, полный идиотизм заставлять это серьезными намерениями такое делать. Это, понятное дело, в адекватном обществе критично будет оцениваться. В колледже, прежде всего, учат молодых воспитанников, которые будут служить в дальнейшем в органах. Там имеется строгая дисциплина хорошая. Соответственно, преподаватели с высоким уровнем знаний, которые дают тебе всю ту нужную юриспруденцию для того, чтобы ты был хорошим юристом и работал уже в органах, и был хорошим правоприменителем.
А как же из всего этого получается вот та полиция, которую мы имеем?
Могу вам сказать, что не все на самом деле вот такая вот плохая полиция. Есть, конечно, часть хороших полицейских, добросовестных, которые служат своей стране и родине, но есть еще такая же часть людей, которые просто зарабатывают, скорее всего, на взятках, возможно, на каких-то махинациях и так далее. Я не буду говорить, что так и есть, но, скорее всего, так и происходит у нас в обществе, и это очень грустно на самом деле. Но все же как бы есть и добро, и зло. Также есть и хорошие полицейские, и плохие.
Следили ли вы или ваши однокашники за протестами этого лета в Москве и в Санкт-Петербурге тоже, насколько я помню, они были? Вот как их разгоняла полиция? Что вы об этом думаете?
Я лично не следил за этим, мне это не интересно. Ну и по поводу одногруппников я тоже не знаю. Я не следил за этой ситуацией.
Вы наверняка читали новости про бумажные стаканчики и пустые бутылки, от которых пострадали якобы полицейские.
Знаете, как раз-таки этого вообще я не читал, но в последнее время слышал, что вот в мой адрес поступали такие выражения, как «не кинули тебя еще стаканчик или бутылку». Но вот я как раз-таки не понимал, но сейчас вы объяснили, и я понял, в чем суть.
А приходилось ли вам вообще самому сталкиваться с полицией, подростком, например? Боитесь ли вы теперь, что вам подбросят те же наркотики, узнав вас, автора этого скандального ролика?
Нет, я не боюсь, что мне подбросят какие-то там наркотики, потому что, во-первых, я знаю свои права и обязанности перед государством. И если даже такая ситуация теоретически может произойти, если ты знаешь свои права, ты можешь спокойно запросить отпечатки пальцев, которые были на вот этих вот странных веществах, которые у тебя оказались, срезы из-под ногтей пальцев. Если ты человек умный и знаешь свои права, то ты не пропадешь, в принципе.
Правда ли, что по дороге в колледж из-за вот этой самой полицейской формы, в которой вы снялись, вам приходилось ловить на себе далеко не только восхищенные взгляды?
Естественно, естественно. Знаете, у нас в обществе далеко не очень долюбливают людей в форме, потому что все думают, что это люди, которые будут в дальнейшем как-то угнетать наше население, общество. Я лично думаю, что это полный бред, что люди говорят и оскорбляют людей в форме, потому что каждый человек, он по-своему разный, и нельзя вот так вот обобщать всех. Естественно, да, ты едешь в форме до учебы, тебе могут что-то говорить, какие-то оскорбления, упреки, зачем ты пошел в полицию. И, естественно, люди негативно, я думаю, относятся вообще к полиции у нас в России.
А почему так происходит?
Знаете, такое у нас говорят не от счастливой жизни, потому что у людей довольно-таки много проблем, кредиты, ипотеки, слишком низкие зарплаты. Ну, я думаю, вы понимаете, что не от хорошей жизни люди вот так высказываются. Власть всегда недолюбливали вообще во всех государствах. Всегда есть люди, которым не нравится какая-то власть.
Что вы планируете делать теперь? Где будете продолжать или заканчивать учебу? На кого будете учиться? Какие у вас планы?
В планах у меня было вообще поступить в какой-либо колледж, доучиться уже по профессии юрист, но... Так как идет речь об отчислении, то есть по собственному желанию, то, естественно, в колледж, даже если бы взяли, я бы не смог там учиться, потому что, сами понимаете, 18-летие, армия, призыв в апреле, и ты уже пойдешь в армию, а это придется еще год там служить, возвращаться, доучиваться. Срочки от армии у меня уже нет.
Но была в полицейском колледже.
Да, была в полицейском колледже. Возможно, можно было бы осуществить перевод в другой колледж, подготовить для этого выписку с оценками, академическую справку, уже подать в другой колледж и перевестись, и уже продолжить учиться и иметь отсрочку от армии. Но так как вы понимаете, что выдается на каждый уровень образования одна отсрочка, то, естественно, все. Если меня отчисляют или я отчисляюсь сам, то отсрочка пропадает, и я, к сожалению, иду в армию.
То есть вы идете в армию, а вернувшись, будете уже думать, как продолжать учиться?
Да, посмотрим.
С теперь уже бывшим студентом Петербургского полицейского колледжа Русланом Ахметовым беседовал Марк Крутов. Число 5 номинантов премии Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный мультфильм» в этом году попала лента «Дочь» россиянки Дарьи Кощеевой, студентки Пражской академии искусств. Церемония объявления лауреатов и вручения премии состоится в феврале этого года в Лос-Анджелесе. В интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Юлии Масловой Дарья рассказала, как начала делать анимационные фильмы, почему уехала из Москвы в Прагу и собирается ли покорять Голливуд.
For best animated short film, here are the nominees. Shara.
Дарья Кощеева, студентка Пражской академии искусств, вместе с коллегами узнает о том, что стала номинантом на Оскар. Ее мультфильм «Дочь» рассказывает о непростых отношениях маленькой девочки с отцом.
Фильм о семейных ценностях и о том, как важно поддерживать отношения и сохранять отношения между родителями и детьми, как важно прощать друг друга.
Фильм «Дочь» – кукольная анимация, но, вопреки жанру, использует эстетику документального кино. – Ручная камера позволяет зрителю погрузиться в атмосферу фильма. Работа над ним заняла 1,5 года. Этот проект также стал вступительным экзаменом для Дарьи, когда она переехала в Прагу из Москвы, чтобы поступить в местную академию искусств.
Декорации сделала практически целиком я. Они сначала были сделаны из дерева и потом покрыты папье-маше. Это кухня и как раз это место, где произошла та ситуация, когда отец не обратил внимания на то, что дочери нужно внимание именно в этот момент. И это был критический момент в этой ситуации, отношения между отцом и дочерью.
Фильм частично автобиографический. Дарья посвятила его своим родителям, которые живут сейчас в России. Туда они переехали из Таджикистана.
Мой дедушка, папин отец, он играл в оперном театре в Душанбе на контрабасе и делал скрипки, был скрипичный мастер. Но когда мне было 4 года, мы вынуждены были уехать из Душанбе и переехали в Валдай, маленький город между Москвой и Петербургом.
По первой профессии Дарья звукорежиссер. Она закончила Гнесинскую академию в Москве. В Чехию девушка приехала вместе с мужем Александром. Он изучает видеомонтаж, она – анимацию.
Москва, она немножко слишком перенаселена, и эта атмосфера именно перенаселения и перенапряжения, потому что это дорогой город, и это очень дорого там жить, и это было для меня сложно. И потом мы с мужем стремились поехать в Европу, потому что нас интересует европейский кинематограф, и не стоял вопрос, лишь бы куда-нибудь поехать из Москвы. Мы хотели поехать в Европу.
Возвращаться в Россию номинантка на «Оскар» не намерена. Говорит, что в Чехии чувствует себя комфортно.
Вы следите за событиями в России?
Не хотела бы эту тему обсуждать.
Ранее фильм «Дочь» уже завоевал студенческий «Оскар», но на свой возможный переезд в Лос-Анджелес мультипликатор смотрит критически.
Нет, в Голливуд точно нет. Это было очень здорово, что я поехала сначала на студенческий «Оскар» и на все эти мероприятия, которые они организовывали, потому что я пообщалась с американскими студентами и узнала, как там, что думает студент там в Америке, который закончит, какие у него возможности. И я узнала, что для аниматоров, которые закончили институт в Америке и хотят там остаться, потолок работать просто аниматором на какой-то студии Disney или Pixar, и абсолютно не существует возможности делать свои авторские фильмы.
Сейчас Дарья начала работу над следующим проектом, который уже получил поддержку местного фонда кино. Он же станет ее магистерской работой в академии. Глава чешского Минкульта пообещал поспособствовать желанию Дарьи остаться в стране как можно дольше. Церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. Дарья Кощеева планирует поехать туда вместе с мужем и коллегами. Юлия Маслова, Роман Кубка. Настоящее время. Прага.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 января. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника.